Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы чацвярга, 14 красавіка.
Ці прымусіць Пуцін Лукашэнку адкрыць другі фронт? Размова з Ягорам Лебядком.
Ну, беларусы не аддадуць, естественно, каманду страляць расіянам. Естественно, што расіяне страляюць. Ну, речы ж о стрельбе расійскіх войск, ракетных, прежде всего, да, авіацыі. Естественно, што ім даюць приказы расіяне. Ні адзін расіян не дасць, не позволіць приказваць беларусу, там, армянину или ещё каму.
Трагедыя Марыўпаля у аблозе без ежы і боепрыпасаў. Чаму не ідзе дапамога?
Ну, естественно, 45 дней. Даже чёрт с ним, там еда можна где-то по квартирам что-то найти, условно говоря, или как-то. Но боеприпасы-то где взять, да?
Пасядзяць, з'ядуць тортик і лягчэй. Як у вайну кавярня стала адушынай кіеўлян.
Мне полпятого позвонил житель дома. Дословно сказал: Дмитрий, просыпайся, война.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вайна ва Украіне цягнецца ўжо 50 сутак. На ўсёй тэрыторыі захоўваецца пастаянная пагроза ракетных удараў, гаворыцца ў ранішняй зводцы Генштаба Украіны. Расійскія войскі працягваюць наносіць сістэмныя ракетна-бомбавыя ўдары па ваеннай і грамадзянскай інфраструктуры ў Харкаўскай, Данецкай і Запарожскай абласцях.
Паводле звестак украінскіх вайскоўцаў, праціўнік працягвае нарошчваць сілы ля ўсходніх межаў краіны, фарміруе авіяцыйную групу, умацоўвае артылерыйскія падраздзяленні.
У Беларусі пададзеных украінскіх вайскоўцаў жыхарам прыгранічных вёсак кажуць, што украінскія падраздзяленні могуць атакаваць у любы час. А на блокпастах у раёне аграгарадка Холміш, гэта рэчыцкі раён, расійскія і беларускія вайскоўцы правяраюць асабістыя тэлефоны.
Алексей Арастовіч, дарадца кіраўніка ўкраінскага прэзідэнта, прызнаў, што ў Марыўпалі частка 36-й брыгады марской пехоты трапіла ў палон. Гэта адбылося, калі яны спрабавалі прарвацца да байцоў палка Азоў. Па яго словах, гаворка ідзе не пра 1000 байцоў, як сцвярджала расійская прапаганда, а пра значна меншую колькасць. У цэлым ён ацаніў прарыў як паспяховую аперацыю.
Іўляне пачалі масава вяртацца дадому. Паводле ацэнак мэра горада Віталя Клішко, у горад ужо прыехалі 2/3 тых, хто пакінуў яго пасля пачатку вайны. Але ён па-ранейшаму раіць не спяшацца з вяртаннем, бо пагроза ракетных удараў захоўваецца.
Калі на пачатку вайны было зразумела, што выкарыстанне расійскімі вайскоўцамі тэрыторыі Беларусі было ўзгоднена з Лукашэнкам, дык апошнім часам з'яўляецца ўражанне, што расіяне дзейнічаюць тут як пажадаюць, не пытаючыся ніякага дазволу, так сказаць, беларускіх калег. Асабліва гэта датычыцца ракетных удараў і баявых вылетаў расійскіх самалётаў з беларускіх аэрадромаў у бок Украіны.
Ці можна гаварыць, што расійская армія дзейнічае ў Беларусі як у сябе дома? Наколькі магчыма ўдзел беларускага войска ў расійскай агрэсіі? На гэта ды іншае пытанне адказвае ваенны эксперт Ягор Лебядок.
Несмотря на то, что Беларусь позволяет использовать свою территорию для российских нападений на Украину, миссия считает, что на момент 1 апреля она не является участницей международного вооруженного конфликта, пока сама не совершает актов насилия или других действий, которые являлись бы прямым участием в боевых действиях лиц, представляющих Беларусь. Ну, вот такое меркование ОБСЕ. У этой еще ж таки ситуации... Як ставится до Беларуси? Суагрессор тени?
Ну, смотрите, они говорят о 1 апреля. Формально сейчас, да, ракеты как бы не летят. Даже по нашим каналам не будем называть, да, как бы там активности особо незаметно. Российские войска отведены, то есть передислоцированы в другой фронт войны, так скажем. И если брать на 1 апреля, как они отмечают, то может быть и так. Теоретически. Если брать 24 февраля, однозначно нет. Миссия, конечно, может считать что угодно, там еще надо посмотреть, если эта новость толком не читал, кто конкретно это заявил, да, и в какой форме это отражено. То есть это чье-то может потом выясниться частное мнение или так далее. Вот. Но в таком ключе, естественно, что по определению агрессии, которая изложена в резолюции Генассамблеи ООН, это, конечно, агрессия в чистом виде, предоставление территории для нанесения удара по другому государству. Тут никаких других трактовок в принципе быть не может, тут все понятно. Но если они говорят про 1 апреля, они же потом могут откатить, что мы говорим о 1 апреля. То по состоянию на сейчас, ну или на 1 апреля, когда там начали отвод активный вести войск, это может быть и так, да. Поэтому там эта фраза 1 апреля, наверное, звучит. То есть и нашим, и вашим. Мы не говорим, что было раньше, мы говорим за 1 апреля, вот, и давайте налаживать дело, условно говоря. Скорее так это трактовать можно.
Ну, да, а 1 красавіка ўвогуле дзень гумару і смеху, да, так, да. Что тут как бы... Спадар Ігор, давайте да тых расійскіх войскаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Калі ад самага пачатку нават Лукашэнка казаў, што мы вот там прэвентыўны ўдар, мы вот тут вот побач, ну, самай разам з Пуціным і гэтак далей, гэтак далей, то, ну, как бы так, скаардынаваныя дзеянні, маўляў, ўсё, што адбывалася, як дзейнічалі расійскія войскі, гэта было з дазволу галоўнага командуючага Беларусі, вот адбывалася і ўсё такое. То зараз такое адчуванне, што расійскія войскі, расійскія сілы, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, яны дзейнічаюць як у сябе дома. Куды захацеў, туды пайшоў, з кім захацеў, ты туды з тым і пайшоў, што хачу, то і раблю. Калі хачу, тады і страляю, бо раней жа здаецца, кожны стрэл у бок чужой тэрыторыі гэта ўжо нейкі вот, ну, штосьці надзвычайнае, на што трэба было рэзалюцыі, дазволы, каардынацыі, ўсё такое. А зараз што куды вырашыў, калі захацеў, тады і адправіў самалёт, тады і паляціў. Ці не?
Ну, в принципе, никто ж не видел вообще, какими документами они здесь регламентированы их нахождение. Вообще, даже их статус непонятен. То ли идет до сих пор еще проверка вот это сил реагирования союзного государства, как они начали. Сначала, мол, учения закончились, но никто не говорил, что закончилась проверка, и значит, это идет проверка. Помните, как межпериод там между январем и началом войны, да? То есть дальше, дальнейшего изменения их статуса никто не говорил. Единственное, Лукашенко там после начала войны сказал, что да, вот решил оставить эти войска России, значит, для того, чтобы мы могли адаптироваться, создать южное оперативное командование в течение года или двух, значит, и поэтому пока на этот период прикрыть. То есть это статус каких-то постоянного формирования нахождения. Никто же этого не знает. И это как бы не ваше дело, условно говоря. Это демонстрирует все время пребывания Лукашенко, что это не дело народа, что здесь делают российские войска или еще какие-то войска, условно говоря. Да, я сам это решаю, это не ваше дело. Ваше дело чарка-шкварка, там и на кухне максимум поговорить. Поэтому говорить о том, в каком статусе эти войска, ну, очень сложно. Единственное, какие прописаны у нас войска, да, пребывание, это вот Волга и Вилейка, две, собственно говоря, станции. Даже вот этот вот учебно-боевой центр, так называемый, его же тоже статус непонятен. То есть, естественно, какие-то документы есть, само собой, да, между, не знаю, там, Лукашенко указ там какой-то закрытый свой сделал, или там между министерствами обороны уточняющие, они что-то такое есть. Но в каком статусе, никто же этого не видит, да, это закрыто. Вот, поэтому то, что они делают, что хотят, может, им так и написали, ребята, делайте, что хотите, ни за что не отвечается, да, тоже ж может быть. И есть такие у России документы по статусу их военнослужащих, что не несут ответственности, да, как бы, ну, точнее, не несут ответственности по законодательству страны пребывания, только по своей, если там какие-то уголовные преступления. То есть что здесь, черт его знает, я сказать не могу, у меня таких документов на руках нет. И, как видите, за все вот этот весь период пребывания российских войск никто толком не расписал. Кроме того, что ребята, все хорошо, все по плану, мы контролируем, мы молодцы, боевой дух отличный и так далее, да, пустые заявления ни о чем.
Ці варта баяцца удару украінцаў па расійскіх самалётах на беларускіх аэрадромах? І ад каго Лукашэнку патрэбныя гарантыі бяспекі? Працягваем размову з Ягорам Лебядком.
Ці магчымыя правакацыі альбо рэальныя удары па тэрыторыі Беларусі, як у Белгарадзе пытаюцца, ну, не ведаю, як там насамрэч у Белгарадзе што было, але сапраўды, калі прымаць да ўвагі, што суагрэсар, што з тэрыторыі з аэрадрома ў Беларусі узлятаюць самалёты, якія лятуць бамбіць украінскія гарады. Ну, па ідэі, каб спыніць гэтыя бамбёжкі, ну, лагічна нанесці які-небудзь ракетны удар. Вот чаму не? Ці варта чакаць этого?
Ну, как провокация именно со стороны там, Беларуси и России, вообще никакого смысла нет. Ну, скажут, пошли войска, пойдут, но машины идеологические тут по телевидению будут трубить во все, что ай-яй-яй, украинцы плохие, а вот наш первый солдатик погиб, надо за него отомстить, а вот украинцы свои дома бомбят, надо спасать народ. Ну, то же самое, что россияне делают. Ну, ровно то же самое. Никаких провокаций не надо. Пошли, и все, заработала идеологическая машина на очередной волне ШИЗы, вот этой агрессивной. И все, то есть каких-то мотиваций, там, зачем мы пошли, нет смысла абсолютно делать провокации. Ну, вон же уже подали это, что ай-яй-яй на нас готовилось нападение, там, да. Вот. Правда, теперь почему-то казалось, что все-таки на области российские, да, некоторые Запад готовил. Но это еще будет, это плясать, катавасия, там, в зависимости от конъюнктуры политической, кто на кого там напасть хотел. То есть провокации смысла не видят. Дадут команду, пойдут, и никто тут рыпаться не будет. Основное же что? Никто здесь не может противодействовать. Вот что здесь самое главное, вот этому решению не пойти, кроме самих военных, естественно. Пока я таких каких-то сигналов, даже наметок каких-то жалких не вижу, что там кто-то не согласится и рьяно, так скажем, откажется. Да? Вот, это раз. Касательно, могут ли нанести украинцы, ну, принципиально чем-то могут. Да? Во-первых, у них, ну как, будем оценивать, что сейчас им все-таки важнее поражать какие-то пункты управления и те объекты военные, которые на них действительно сейчас прямо оказывают. То есть, ну, это уже Восточный фронт, скажем так. То есть, когда на нас авиация шла, на Украину шла авиация с нашей стороны, тогда, да, имело смысл, конечно, как-то бить. Сейчас этого смысла нет, да? То есть это, кстати, будет к вопросу провокация, не провокация, понятие, сейчас вдруг какая-то ракета типа залетит. То есть какого-то смысла нет глубокого. То есть имеет смысл беречь оружие для актуальных, противодействия актуальным угрозам, а не каким-то там будущим эвентуально, тем более. Вот. И здесь я пока не вижу такого риска. Ну, пока снова не вернется под Киев фронт, скажем так. Пока смысла украинцев нет, тем более зачем им еще ввязывать дополнительно. Они так тут пытаются Лукашеночку с ним заигрывать, чтобы он тут не ввел, Лукашенко, извините, чтобы он не ввел тут войска, и давайте мы с ним как-то там аккуратнее. Потом вот этот тренд пошел, что ай-яй-яй, давайте мы его дистанцировать будем от России. Дистанцируйте, да, успехов, как говорится. Вот. И тут в этом смысле я пока не вижу, что украинцы будут какие-то агрессивные действия предпринимать против Беларуси. То есть это пока это себе хуже, скажем так.
Ну, вот як протяг темы, так само глядач пытается, ці магчымыя удары по Беларуси с боку России, каб утягнуть войну с Украиной и покарать Лукашенко, что до гэтага часу не увел войски. Ну, тут как бы можно протягнуть, атрымліваецца такое вот пытанне, что хтосьці верыць у тое, что Лукашенко супротивляется, там Путин тисне на его, вот там за горло бярэ, вяди войска, а Лукашенко всеми силами отбрыкивает. Вот, что вот нет, не уведу. Ну, я, правда, в этом сильно сумняюся, але тем не меньше, вот ваше бачанне, як першая магчымасць такая российской провокации, а другое, и вот эта ситуация, что хтосьці верит, что Лукашенко там моцно сопротивляется.
Ну, российская провокация, об этом говорили еще до войны, там, да, что я это настрою, и более того, там украинцы шинфоброс сделали, что там типа имитация штурмовики залетели российские на территорию Украины, и с нее бомбили как бы Беларусь, да, то есть, ну, это ерунда, на мой взгляд, на самом деле, никакого смысла нету, да, касательно сопротивляется Лукашенко, там, мое видение, что происходило и происходит, и почему сейчас телодвижения такие у Лукашенко, ну, не у самого, естественно, а у МИДа и так далее. Поймите правильно, в авторитаризме всегда котируются не умные, а сильные, так называемые, да, вот это сильное государство мы построим, там, да, сильная империя и так далее, вот этот вот бред для детей. Значит, и получилось что? Лукашенко, видимо, ожидал, что на волне победы Путина он будет таким же победителем, то есть сильным. Это, а, победитель всегда, а, это сильный. Во-вторых, б, это то, что все было до и плохое, оно списывается вот этой великой победой, которую мы с братьями россиянами снова победили нацизм, освободили украинцев. То есть он хотел свою, скажем так, силу усилить, да, простите за тавтологию. Вот, и выйти таким двойным победителем, да, на фоне вот этой вот легкой, и причем без, фактически без затрат для себя, там, ну, максимум где-то вот эти бригады ССО побегали бы там, в войне поучаствовали, кто-то там погиб, дали бы ему эти медальки там и бюст на родине героя, да, все это известная тематика. Вот, а получилось что? А получилось все с точностью наоборот. Ослаб Путин, условно говоря, да, стали сильными украинцы, и получилась какая ерунда. Если бы он подождал, переждал как-то вот это вот событие, да, желание Путина, то Европа рано или поздно бы с ним начала вести диалог с Лукашенко. Ну, потому что всегда, как там ни крути, первый месяц может говорить там нарушение прав человека, плохой, полгода еще там как-то пообвинять, может год еще как-то. Рано или поздно всегда имеет дело с тем, кто контролирует власть, то есть кто держит власть, неважно, легитимно или нет. Худо-бедно всегда к этому приходит. Где-то, конечно, это может затянуться на 20 лет, да, где-то нет, но рано или поздно все равно имеет дело с тем, кто контролирует власть, а не, как бы там хотелось, легитимно. Если бы он это переждал, в принципе, глядишь, годик там другой, и было бы все чики-пуки. Особенно если бы он тут, да, если бы сейчас началась война без задействования в белорусской территории. Вот тут он был бы в фаворе. И тут бы действительно, тут, может, открылись все эти санкции, снялись, и это было бы, может, для него и хорошо. Но он сделал ставку наоборот, на двойное величие, так скажем, да. И теперь получается, зачем Европе говорить с ним? Какой же он сильный, да, если здесь фактически распоряжается Путин. То есть говорить надо с тем, кто имеет власть, правильно? А фактически здесь территория использовалась как надо Путину, условно говоря. И реально получается, что вот это вот кто держит власть, да, с кем говорить, оно, этот вектор сменился на российский. То есть всем стало окончательно понятно. Если раньше вот эта мантра, там Лукашенко сражается с Путиным, он единственный, кто обеспечит независимость Беларуси, значит, это он поддерживает его, то она резко рухнула. Потому что смысл этой номинального суверенитета и независимости, который прописан, он фактически растворился ввиду того, что другая страна ведет войну с территорией фактически Беларуси. Вот, и поэтому говорить о каком-то суверенитете вы можете только на бумаге, там, декларации заявлять по 100 тысяч раз там, на телевидении. Фактически этого нет. И поэтому диалог надо вести с кем? С Путиным, а не с Лукашенко. И вот это Лукашенко сейчас прекрасно понял, что он не тот человек, с которым уже даже надо вести диалог. Не то, что вопрос легитимности, а с кем придется вести диалог, вынужденно, скажем так. И поэтому вот сейчас идут эти попытки, ну, которые тут и у вас на канале, многие уже рассказывали получше меня, что сейчас предпринимается там на уровне МИДа, да, и какие там телодвижения идут, заявления и так далее. Вот. Вот это вот фактически следствие того, что захотел стать мега-крутым, да, а получилось, что крутость-то немножко упала, будем так грубо говорить, но фактически да, то есть он своей, не зря же говорят, субъектности решился, да, но именно вот в таком ключе, что он поставил ставку, сделал на одно, она не сработала, и в итоге он, ну, пошел почти ва-банк, да, сейчас он пытается, конечно, с этой ситуации вылезти. И в этом ключе, да, в таком ключе, скажем так, говоря о том, что россияне здесь какие-то провокации сделают, я не вижу смысла. То есть надо будет, он пойдет. И если, ну, если он даже не пойдет, ну, территория в любом случае будет россиянами использоваться, как им понадобится. Я не вижу, как, кто и как может противостоять этому. Ну, максимум там перекроют эти железнодорожные пути по команде Лукашенко, что ли. Ну, высадятся там 20 СВОшников, уберут этого стрелочника, посадят своего, поедут дальше войска. Да? То есть что, наши белорусские войска, которые тут уже 3 или 4 месяца накачиваются, что они там это, братья государства и должны вместе нацистов бить, будут бить россиян? Смешно. И потом это вызовет непонятки в силовом блоке и по отношению к самому Лукашенко. То есть я не вижу даже физических путей противодействия Путину и политических. Да, какие-то там финтифлюшки можно отлаживать, какие-то там решения политические, экономические, что-то имитировать, да. Противодействовать, реально противодействовать, нет. То есть фактически сейчас Лукашенко с Путиным — это как белорусский народ с Лукашенко. Не одобряет, но противодействовать не может.
Гэта была размова з ваенным экспертам Ягорам Лебядком. Паслухаць яе цалкам можна на саундклаудзе Еўрарадыё, а паглядзець стрым на ютуб-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінскае юнацтва выйграла першы матч фінальнай серыі плэй-оф чэмпіянату Беларусі па хакеі ў жлобінскага металурга 2-1. Наступны паядынак 15 красавіка. Ён таксама пройдзе ў сталіцы на Чыжоўка-арэне. Пачатак у 19:25. Валейбалісты салігорскага Шахцёра выйгралі чарговы матч фінальнай серыі нацыянальнага чэмпіянату ў мінскага будаўніка 3-2. Лік у серыі стаў 2-0 на карысць гарнякоў. Каманды зноў сустрэнуцца 16 красавіка ў Мінску. Беларускі футбаліст Мікалай Золатаў стаў гульцом французскай «Басты», якая выступае ў другім дывізіёне. Ён будзе ў арэндзе да канца сезона. Дагэтуль Золатаў выступаў ва ўкраіне, але вымушаны быў адтуль з'ехаць пасля пачатку вайны. Стали вядомыя ўсе ўдзельнікі паўфіналаў футбольнай лігі чэмпіёнаў. Манчэстер Сіці сустрэнецца з мадрыдскім Рэалам. Матчы прызначаны на 26 красавіка і 4 траўня. Ліверпуль згуляе з Вільярэалам 27 красавіка дома і 3 траўня ў гасцях. Самая тытулаваная лёгкаатлетка свету Элісон Фелікс вырашыла завяршыць сваю кар'еру. Пра гэта 36-гадовая амерыканка паведаміла ў сацсетках. Фелікс заваявала 11 алімпійскіх медалёў, а сярод іх 7 залатых у бегу на кароткіх дыстанцыях, у індывідуальных спаборніцтвах і ў эстафетах. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Больш за месяц Марыўпаль акружаны расійскімі войскамі, якія паступова рухаюцца да яго цэнтра. Нягледзячы на спробы эвакуацыі мірнага насельніцтва, у горадзе застаюцца тысячы жыхароў без ежы, вады, электрычнасці пад пастаяннымі абстрэламі і бамбаваннямі.
Мэр Марыўпаля Вадзім Бойчанка распавядае, што ў горадзе знаходзяцца 13 мабільных крэматорыяў, якія выкарыстоўваюцца для ліквідацыі ахвяраў расійскіх вайскоўцаў. У выніку бамбаванняў і абстрэлаў загінула не менш за 21 тысячу мірных жыхароў. Гэта ўсё ваенныя злачынствы. Гэта знішчэнне ўкраінскай нацыі, якую Расійская Федэрацыя вядзе як у нашым горадзе, так і па ўсёй краіне, зазначае Бойчанка.
Горада практычна не існуе. Расія знішчыла большую частку будынкаў. І гэта не адзінкавы выпадак па часу варвання ва Украіну. Амаль сцёрты з твару зямлі горад Валнаваха, моцна разбураны Ірпень і іншыя насельныя пункты.
Тым не менш, расіяне адышлі ад Кіева і Чарнігава, пакінулі Чарнобыльскую АЭС, але вось чамусьці ўчапіліся ў Марыўпаль.
У чым прычыны, што перашкаджае дэблакадзе горада ўкраінскім вайскоўцам, разбіраўся карэспандэнт Еўрарадыё.
Марыўпаль апынуўся ў аблозе. Няма боепрыпасаў, вады і ежы. Чаму ўкраінскія ўзброеныя сілы не ідуць на прарыў у Марыўпаль? Аб тым, што перашкаджае дэблакадзе, Еўрарадыё пытаецца ў палітолага Яўгена Магды.
Нет возможности на сегодняшний момент его эффективно деблокировать, потому что слишком большое расстояние до других украинских частей. В условиях степи бросок военных на несколько сотен километров с учетом превосходства России в воздухе может стать просто, ну, просто самоубийственным. И поэтому нет реальной возможности. И Украина не располагает таким количеством дальнобойной артиллерии или, например, ракет «Земля-Земля», которые позволили бы эффективно нанести удар по российским подразделениям и деблокировать Мариуполь.
Военный эксперт Егор Лебедок так само лечит, что вызволение Мариуполя – это зараз вельми складано и мало у чем залежит от жадания украинского керавництва.
Вы же не думаете, что у Украины больше ресурсов, чем у России, да, когда говорят, что у России нет ресурсов. То есть это тоже ограничено, естественно, и в ресурсах, и в боеприпасах, и в войсках. Особенно, когда еще были направления под Киевом, естественно, Киев надо держать, и будем говорить, как есть, Киев это более важно, чем Мариуполь. Вот, для Украины в целом было и символически, и политически, и в военном даже отношении. Когда отошли на восток, понятно, часть какую-то надо прикрывать, ту группировку, действительно, тылы и не допустить окружения, которое, ну, ожидает на Донбассе украинскую группировку, потому что она серьезная, она боеспособная, она многочисленная, и рисковать ею просто так тоже не имеет смысла. То есть, ну и повторюсь, возможно, и нет ресурсов просто-напросто, чтобы действительно провести боевые действия серьезно по деблокированию города. Там же тоже надо понимать географию, как это все идет, и поставки, и так далее. То есть могли бы, думаю, сделали. Другие задачи ставят, на самом деле.
Расіяне адышлі ад Кіева і Чарнігава, пакінулі Чарнобыльскую АЭС, але ў Марыўпаль учапіліся не на жарт. У чым прычына?
Логіка Расійскай Федэрацыі заключаецца ў том, што взятие Марыўпаля позволяет пробить, по сути, сухопутный коридор от Крыма и позволяет существенно усилить значение оккупированного Крыма, плюс установить контроль над мощным портом Марыўпаля. Ну, есть еще порт на Азовском море в Бердянске, но он не такой серьезный. В общественном сознании есть такое ощущение, что там защищается только полк Азов. Но это не так. Там и полк Азов, или специальный отряд Национальной гвардии Азов, если говорить, как это называется официально. Там и бойцы сил специальных операций, и пограничники, и полиция. То есть это такая сборная солянка. Поэтому будет ошибкой думать, что там находится только Азов. Мариуполь на сегодняшний момент свою военную функцию выполнил. Теперь Россия пытается использовать Мариуполь в пропагандистских целях. Осада, которая, по идее, могла продолжаться 7-10 дней, а продолжается уже более 40, она позволила украинским силам сгруппироваться и более эффективно сдерживать наступление россиян на других участках. То есть сейчас осада Мариуполя для России имеет в первую очередь идеологическое значение.
Некольким сотням морских пехотинцев удалось объединиться с полком Азов. Какие теперь шансы выстоять у оборонцев Мариуполя?
Ну, естественно, 45 дней. Даже черт с ним, там еда можно где-то по квартирам что-то найти, условно говоря, или как-то. Но боеприпасы-то где взять, да? Не всегда в бою в городе есть возможность даже калашник забрать у человека, который лежит через улицу, потому что она простреливана. Вот. Поэтому боеприпасы заканчиваются. Естественно, особенно если речь о тысяче человек, снабдить их боеприпасами просто так, даже если они, как говорят, сомкнулись с полком Азов, то это, ну, как сказать, это скучит, это улучшит наблюдение, да, но это боеприпасы вопроса не решает серьезным образом, именно чтобы еще там хотя бы дней 15 держаться, скажем так.
Командир Азова Денис Прокопенко, який знаходится у окруженном Мариуполе, закликая не робить героев, дезертиров и бойцов, которые доброохотно сдались у полон. Мовляв, яны выбрали шлях ганьбы, и ни у яким разе этих людей героизовать не варто. Але калі подмога не прыйдзе, то скончыцца ежа, вода і патроны. І тут ужо не будзе ісці гаворкі пра добраахвотную або недобраахвотную здачу. Гэта будзе так званы тэхнічны палон.
Папа Римский Франциск уже назвал Мариуполь город-мученик. Я не смогу сказать лучше, чем Папа Римский, потому что еще никогда в 21 столетии полумиллионный город не становился городом-мучеником. И никто не должен осуждать украинских военных, которые попадут там в плен. Это война. Все эти ребята и женщины, они выполнили приказ, и, соответственно, они стояли не просто до конца, а сумели продержаться намного больше, чем это было необходимо.
По меркованию Гора Лебедка, коли скончится война, то операцию у Мариуполе, подчас якой мужно змагались оборонцы города, будут вывучать у подручниках. Бо, мовляв, 45 дзён тримать город, які прасуе артиллерия и авиация, тут, безумовно, треба отдать належное тим, хто рыхтаваў оборону Мариуполя. Информационная служба Еврорадио.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Гітару Курта Кабена з відэа на трэк «Smells Like Teen Spirit» выставяць на таргі ў траўні, піша Forbes. Паводле звестак СМІ, інструмент могуць прадаць за 800 тысяч долараў на аукцыёне ў маі. Частка выручкі будзе перададзеная ў дабрачынныя арганізацыі па ахове псіхічнага здароўя. Брат популярнага галівудскага коміка Крыса Рока Кені кінуў выклік лаўрэату прэміі амерыканскай кінаакадэміі Вілу Сміту. Ён упэўнены, што разніца ў росце і вазе не стане для яго праблемай, як і падрыхтоўка, якую Сміт прайшоў падчас здымкаў у біяграфічным фільме «Алі». Раней Кені раскрытыкаваў Віла за тое, што ён даў аплявуху Крысу Року на цырымоніі ўручэння прэміі «Оскар» 2022 і зараз здаецца, ён хоча перайсці на новы ўзровень супрацьстаяння. Намінантка на прэмію «Оскар» Сальма Хаек далучылася да акцёрскага складу новага фільма з удзелам Чанінга Татума «Апошні танец Супермайка», замяніўшы зацверджаную раней на галоўную жаночую ролю Тэндзі Ньютон. Тэндзі Ньютон прыняла цяжкае рашэнне адмовіцца ад удзелу ў фільме Warner Brothers Pictures «Апошні танец Супермайка» па сямейных абставінах, пракаментаваў навіну прадстаўнік студыі. Нагадаем, трэця частка драматычнай камедыі здымаецца выключна для канала HBO Max. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Война змянила нас усіх, але нават ва умовах штодзённых паветраных трывог, абстрэлаў ды разбурэнняў гарадоў крамлёўскімі акупантамі ва Украіне працягваюць жыць людзі і спадзявацца на лепшую будучыню.
Як могуць, яны падтрымліваюць адно аднога. Музыкі запісваюць антываенныя песні ў падвалах, валанцёры збіраюць дапамогу і гатуюць вайскоўцам ежу. Кожны ўкраінец сёння адчувае патрэбу быць карысным.
На левым беразе Дняпра ў Кіеве працуе кавярня і кава. Уладальнік кавярні з Дніпра не закрыў сваёй установы ні на адзін дзень. У першы дзень вайны ён прачнуўся, прачытаў навіны і пайшоў на працу.
А цяпер кавярня – гэта аддушыны для жыхароў раёна. Тут можна пагаварыць пра вайну ці, наадварот, згадаць мінулае жыццё. Калі выгульваючы раніцай сабаку, можна было зайсці па кубачак кавы.
Дастаць снікерсы цяпер праблема, а вось фірмовыя вафельны торт тут працягваюць пячы, як і ў даваенны час. Пра што цяпер размаўляюць кіяўляне за кубкам кавы, Дмітры расказаў Еўрарадыё.
Мы стэлефаноўваемся з Дмітрыем у 21:00 па Кіеве. Ён толькі-толькі пераступіў парог дома, а ў горадзе пачала дзейнічаць каменданцкая гадзіна. Каменданцкая гадзіна будзе знятая а 6 раніцы, і ў гэты час Дмітры выйдзе з дома і адправіцца на працу ў сваю кавярню. Ён робіць так з першага дня вайны.
Мне полпятого позвонил житель дома, дословно сказал: Дмитрий, просыпайся, война. Я, естественно, с просонья ни черта не понял, говорю, в каком смысле. Говорит, а ты что, не слышишь? И в этот момент за окнами действительно были слышны взрывы где-то. То есть рвались снаряды, непонятно что. В течение часа где-то эта канонада звучала у нас тут на районе. Была растерянность, было непонятно, что дальше делать, потому что это же как снег на голову, как это война. Собрался и пошел на работу. Вот. У меня кафешка, я открыл кафешку, прибрался, помыл полы, приготовился к работе. Потом где-то днем прозвучала первая воздушная тревога. Я собрал семейство, отвел их из метро, оставил там и вернулся на работу.
Кавярня знаходзіцца ў тым самым доме, у якім жыве Дмітрый, і ўвечары сям'я вырашыла, што на час пераедзе з кватэры на верхніх паверхах у кавярню. У адной з залаў абсталявалі спальню, а ў іншай паставілі доўгі стол. За гэтым сталом у наступныя 40 дзён і будуць збірацца жыхары раёна. У сеціве ёсць вялікая мапа, на якой адзначаны бізнес, што працягвае працаваць у вайну. Працуюць буйныя супермаркеты, але значная частка малога бізнесу, ларкі, кавярні, якіх у Кіеве было так шмат да вайны, закрылася. Раней у кавярню Дмітрыя прыходзілі жыхары раёна, практычна ўсіх сваіх кліентаў ён ведаў у твар, але з пачаткам вайны многія з'ехалі. Дмітрый кажа, што з яго дома выехала больш за палову жыхароў. Але наведвальнікаў у кавярні менш не стала. Пацягнуліся людзі з суседніх раёнаў.
Одну комнату зал мы пад жыллё как бы оборудовали, а другую комнату вынесли, выставили стол один большой, длинный. У нас там все за одним столом и собирались. Вот это было такое, знаете, отдушина для людей. И очень многие приходили, спасибо, что вы работаете, потому что реально вот прийти, немножко отдохнуть эмоционально, это было очень важно. Потому что позакрывалось практически все. То есть весь малый бизнес, он закрылся. Вот все ларечки, ремонты, вот вся инфраструктура. То есть остались работать только крупные супермаркеты, а вся мелочевка, она вся позакрывалась. Я такой тут один был, и по факту, в общем-то, благодаря этому люди могли иметь место, где немножко хотя бы отдохнуть.
Дмітрый кажа, што яму нават не давялося нейкім асаблівым чынам перафарматаваць працоўныя працэсы. Хіба што прыйшлося нанова наладзіць лагістыку, таму што многія пастаўшчыкі кубачкаў і сіропаў з'ехалі з горада, а графік працы падладзіць пад каменданцкую гадзіну. Мы спыталі, што пакаштаваць у кавярні Дмітрыя, калі ўсё ж будзем у Кіеве, і Дмітрый распавёў пра вафельны торт. Просты, але вельмі смачны. І калі са снікерсамі падчас вайны на пачатку здараліся перабоі, дык гэты торт у кавярні працягваюць рабіць і зараз. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.